Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Поздравляю всех с праздником Рождества Христова! Кто-то из вас уже отметил этот праздник 25 декабря, а кто-то еще только готовится к нему. Так что кого-то я поздравляю с праздником Рождества Христова прошедшим, а кого-то с наступающим. И сразу хочу сказать, что это различие в датах празднования связано не с вероучением, а исключительно с календарем. По новому стилю или по григорианскому календарю уже прошли и Рождество Христово, и Новый год. По старому стилю, или, иначе говоря, по юлианскому календарю, оба эти праздника еще предстоят. Я не буду сейчас углубляться в историю календарей, но скажу лишь, что по новому стилю отмечают все праздники, в том числе Рождество, все христиане-католики, большая часть христиан-протестантов и значительная часть православных христиан, в том числе румынская и греческая православные церкви. А православные христиане в России, в странах СНГ и некоторых других странах отмечают Рождество Христово по старому стилю. Но как бы и когда бы не отмечали мы этот праздник, если мы верим в то, что Иисус Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, пришел в этот мир, чтобы спасти людей своих от грехов их, это всегда великая радость для нас и великая благодарность и хвала Господу, который так возлюбил этот мир, что пришел спасти его, сам стал ради нас человеком во всем подобным нам, кроме греха. И давайте мы сейчас в честь этого великого радостного праздника послушаем рождественский гимн «Слава, слава Богу в вышних». Дорогие друзья, в этой передаче я, Михаил Логачев, отвечаю на ваши вопросы. И мы сейчас перейдем к этим вопросам, и прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто присылает письма с вопросами. Прошу всех радиослушателей, не стесняйтесь задавать нам вопросы. Наш адрес – Россия, город Москва, индекс 125-047. Повторяю, индекс 125-047, абонентский ящик 141, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». Итак, первый вопрос от Марины Анатольевны Коноваловой из Пермского края. Она пишет: «Вот сейчас издают Библии с комментариями. Опасно ли ее читать? Можно ли попасть в заблуждение? Ведь комментарии исходят от людей, а Господь, я думаю, для каждого открывает по-своему, каждому в свое время». Дорогая Марина Анатольевна, что можно сказать по поводу этого вашего вопроса? Ну, сразу хочу сказать, что сегодня вопросы будут так или иначе связаны с Рождеством Христовым, иногда не прямо, а косвенно, как вот в этом случае. И прежде всего, Марина Анатольевна, хочу отметить, похвалить, что вы понимаете разницу между Богом и человеком, между Словом Божьим и Словом человеческим. Действительно, Библия – это Слово Божие, комментарий – это Слово человеческое. И есть разница, огромная разница между Богом и человеком, и если мы не понимаем этой разницы, то мы не поймем и все величие того, что Бог совершил, когда стал человеком, подобным нам во всем, кроме греха. И став человеком, Бог остается безгрешным, верным. О том, что Бог, в отличие от человека, верен в своем слове, было известно еще с древних времен, как только люди стали истинно поклоняться истинному Богу, тогда же в первых книгах Библии, вот, например, мы читаем в книге «Чисел», 4-й книге Моисея, было написано так: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Это книга «Чисел», 23 глава, стих 19. Итак, людям свойственно ошибаться, люди иногда даже сознательно лгут, а Бог этим отличается от человека, что он не лжет. Написано даже в послании к евреям, что Богу невозможно солгать. И когда мы говорим, что Бог всемогущ, это верно, но при этом Бог не может солгать, потому что это противоречит его природе, его святости. Бог может сделать все, кроме того, что противоречит его природе. Можно сказать, что он этого никогда не захочет сделать, можно сказать, что он тем самым и не может сделать. У Бога нет зазора между «могу», «хочу» и «должен». У человека этот зазор все время есть. Мы хотим одно, должны другое, не можем ни того, что должны, ни того, что хотим, и все время мы находимся вот в этом раздрае между «могу», «хочу» и «должен». У Бога в этом смысле полная гармония. Бог что хочет, то и может, и делает. И это должно ему по его природе. Должно не в смысле, что он кому-то что-то задолжал, а потому что вот он таков, он свят, и по святости своей только таким и может быть, правдивым. Потому что Бог ненавидит лживый язык, и напротив, мы знаем, что лжец и отец лжи – сатана, противник Бога. Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Изменяться в данном случае значит сказать и не сделать, не исполнить. И продолжает автор книги «Чисел», продолжаются слова из книги «Чисел», «он ли скажет и не сделает?» Вопрос это риторический, то есть ответ на него очевиден. Не может быть, чтобы Бог сказал и не сделал. Не может быть, что Бог будет говорить и не исполнит. Когда Бог дает обещания в своем слове, он непременно их исполняет. И тогда действительно возникает вопрос, а нужны ли вообще комментарии, коль скоро есть у нас Слово Божие? Недостаточно ли было бы просто читать Слово Божие, и зачем тогда вообще комментарии? Ну вот сам вопрос ваш, Марина Анатольевна, говорит о том, что вы обращаетесь за помощью к людям, в данном случае к нам. Я отвечаю на ваш вопрос, но я человек, и я тоже могу ошибиться. Очевидно, комментарии возникают потому, вообще возникает мысль их написать, что-то разъяснить, что Писание нуждается в истолковании. Почему так получается, что Слово Божие нуждается в истолковании? На этот вопрос можно ответить, если мы вспомним, что Библия написана однажды, Каждая книга в свое время, в целом срок написания Библии растянулся на 1500 лет. От Моисея до апостолов Христовых примерно такой срок прошел. Но каждая книга написана в свою эпоху, на языке того народа, где первоначально была она написана, отчасти на еврейском, отчасти на греческом, есть даже отрывки на арамейском языке, опять-таки не будем в эти детали сейчас вдаваться. И вот написано где-то, когда-то, но на все времена и для всех людей. За прошедшие века очень сильно изменилась культура, очень сильно изменились условия жизни. Даже 200 лет назад люди жили совсем не так, как сейчас. Тем более 2000 и 3000 лет назад, когда были написаны библейские книги. И удивительно, действительно удивительно, что одну и ту же книгу читают и понимают и в Европе, и в Америке, и в Африке, и в Азии, во всех племенах, во всех народах. И всюду это Слово Божие касается сердец. Хотя трудно даже себе представить, какую еще книгу могли бы читать и русские, и англичане, и бушмены в Африке, и афганцы в Афганистане, потому что христиане ведь есть сейчас во всех странах мира. Где-то они в глубоком подполье, где-то вынуждены люди скрывать, что они верят Иисусу Христу, где-то живут мирно, спокойно, гонениям не подвергаются. Но всюду есть у нас христиан, братья и сестры, и все читают одну и ту же книгу. И понятно, что ввиду того, насколько мы разные, понятно, что возникают разные вопросы при чтении этой книги. И если людям, ведущим традиционный, кочевой, например, образ жизни, не нужно многое объяснять в самых древних книгах Ветхого Завета, то нам, живущим в больших городах, например, особенно людям, очень многое нужно объяснять, когда дело касается скотоводства, когда говорится об овцах и пастырях, очень многие уже не понимают, что это вообще такое, к чему все это, что это значит. Ну и сейчас будут у нас примеры того, как раз почему нужны комментарии. Собственно, и передача – это ответы на вопросы, потому и возникает, и нужда в ней есть, что возникают вопросы. Итак, Писание нуждается в истолковании. А если нуждается в истолковании, то кто будет толковать? Если я один читаю, то я оказываюсь единственным истолкователем. Правильно это или неправильно, никак нельзя даже проверить, если я не поговорю с кем-то еще. Но если я говорю с кем-то еще, узнаю, а как ты, брат, или как ты, сестра, понимаешь вот это место Писания, то уже слово человеческое звучит как комментарий к Слову Божьему. И тут уже каждый человек может привнести какие-то свои идеи, которые не от Бога, а от моего сердца. И выход здесь в том, чтобы послушать многих людей, чтобы не быть приверженцем одного какого-то комментария, а слушать многих. И тогда те идеи, которые от человека, они будут опровергнуты другим человеком, а то, что от Бога, то останется сиять, как солнце. При этом важно, конечно, чтобы те, кто толкуют, сами доверяли Слову Божьему, верили, что это действительно Слово от Бога, что все Писание богодухновенно, вдохновлено Богом, что Бог давал людям, авторам Писания, силу и власть писать правильно, писать правдиво и писать назидательно, то есть так, чтобы это было полезно для души, говоря простым языком. И убедиться в том, что мы все вместе правильно поняли Писание, можно только сравнивши разные толкования. Поэтому можно сказать так, что комментарий опасен лишь в том случае, если я не отличаю человеческий комментарий от Слова Божьего и читаю только один комментарий и верю комментарию так же, как верю Библии. Вот это действительно опасно. Вот тут действительно я могу оказаться, вместо того, чтобы рабом Божьим мне быть, оказаться рабом человека. Между прочим, быть рабом Божьим – это почетно, потому что если я раб Божий, то я уже не раб никакого человека. У меня другой господин, другой хозяин, сам Господь Бог. А вот опасность стать рабом человеческим, поверив человеческому комментарию, кому-нибудь одному, пусть даже авторитетному, пусть даже заслуженному древностью, чтобы ее избежать, нужно всегда четко различать, что вот это я читаю Слово Божие, и я не могу сказать, ну, здесь ошибка. Если я неправильно понял Писание, то это не проблема Писания, это моя проблема. Или если что-то в Писании не укладывается никак в мое сердце, лучше так сказать, то это не проблема Писания. Я не могу сказать, что это автор этой книги, Моисей или апостол Павел, или евангелист Лука, что это они тут что-то перепутали. Нет, они не перепутали, это я что-то путаю. Здесь, впрочем, нужно уточнить и добавить, что богодухновенно Писание, написанное автором на том языке, на котором оно было первоначально записано. Всякий перевод, и это хорошо известно всем переводчикам, я тоже переводил, правда, не Библию, переводил я христианскую литературу с английского языка на русский, всякий перевод – это уже истолкование, это уже какое-то, как я понял, так я и переведу. Что тут можно сказать? Хорошо, конечно, когда есть возможность использовать и разные переводы. В наше время они существуют, в том числе и на русском языке. И комментатор, серьезный комментатор – это обычно человек, который знает оригинальный язык, древний язык, еврейский или греческий. В этом смысле комментарии полезны. Но важно не ограничиваться одним только каким-то комментарием и всегда помнить – вот это написано черным по белому в Писании, от этого я не могу отмахнуться – а это мнение комментатора, которое прямо из Писания не следует. И значит, тут я могу уже критически отнестись. Для того, чтобы правильно понимать Писание, необходимо молиться, потому что Дух Святой, который вдохновил авторов Писания, тот же самый Дух Святой касается нашего сердца, когда мы Писание читаем, когда мы молимся, просим, чтобы Господь вразумил и дал возможность правильно понять, и самое главное еще правильно применить к своей жизни. Потому что немного будет пользы, если мы поймем, что имел в виду автор Писания, но не поймем, а что же это для нас-то значит. То было давно, 2-3 тысячи лет назад, а что мне делать, как мне жить сегодня? Это вопрос, который уже действительно скорее обращен к Духу Святому. Иногда это очевидно, а иногда это не столь очевидно. И вот в ответе на дальнейшие вопросы мы увидим, что тут бывает нужен и комментарий, может быть, просто объяснить какие-то исторические факты, подробности жизни в те библейские времена. И в этом мы тоже полагаемся на Господа, который, да, действительно открывает по-своему каждому в свое время, но в рамках того, что было написано. То есть мы не должны считать, что Писание – это всего лишь толчок для нашей фантазии, а потом я начинаю фантазировать, как хочу. Нет, я должен понять, что имел в виду автор, когда писал, и что имел в виду Господь, когда через этого автора дал слово. А потом уже просить у Господа мудрости, что мне в связи со всем этим делать в моей жизни, вот в наши времена, в моих обстоятельствах. Здесь мы тоже должны полагаться на Господа, который сохранит от всякого заблуждения. Поэтому, Марина Анатольевна, не бойтесь читать Библию с комментариями, но отличайте, где Библия – Слово Божие, а где комментарий – Слово человеческое. О том, как важно нам во всем полагаться на Господа, который сохранит нас, в том числе и от заблуждений, давайте послушаем песню «Бог мой, храни меня».
Словом Твоим в устах, Бог мой. останусь я из твоих слов, людям вслух возвещать подвиг Христов, где враг след. Если бы грех меня стал соблазнять, то помоги, чтоб я мог устоять. Верным тебе слугой, вере твоей, Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Верным тебе слугой, вере твоей святой, Бог мой, храни меня, Бог мой, храни.
Второй вопрос Марины Анатольевны в другом письме. Прочитаем его. «Вот сейчас идет восстановление и реставрация храмов. А ведь в Новом Завете нигде не говорится о строительстве храмов. Там говорится, что после разрушения второго храма в Иерусалиме будет второе пришествие Христа, и Он Сам создаст храм нерукотворный, Новый Иерусалим. Также в Библии сказано, что воссядет в храме Антихрист». Так не для него ли восстанавливают храмы? И еще Христос говорил, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа. Так не себя ли нам лучше восстанавливать? Марина Анатольевна, как я уже говорил, это как раз пример вопросов, возникающих при чтении Писания, и вопросы, в которых разумный комментарий может устранить недоразумение. Сперва несколько уточнений по вашему вопросу. О том, что тела наши – суть храм живущего в нас Святого Духа, это не слова Христа, это написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Но это тоже Слово Божие, как и все послания апостола Павла, вошедшие в Новый Завет, есть Слово Божие, и эти слова не менее авторитетны для нас, как если бы сам Господь Иисус Христос произнес их. И еще о чем говорил апостол Павел, о том, что церковь как собрание христиан, не церковь как здание, а церковь как собрание христиан, можно назвать храмом. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Это в первом послании к Коринфянам записано, 3 глава, 16 стих, и видно, что это касается не каждого, а всех вместе, потому что там речь идет о разногласиях и распрях между христианами, и разрушение храма – это вот раскол церкви, раскол собрания детей Божьих. И храм – это мы все вместе взятые, о чем еще более ясно. Апостол пишет в послании к Ефесянам во 2 главе, стихи 20 и 22 прочитаем, где апостол говорит христианам: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть вот все христиане, на основании апостолов и пророков. Апостолы и пророки – это в данном случае Священное Писание, авторы которого – апостолы и пророки. И имея краеугольным камнем, главным камнем в этом фундаменте самого Иисуса Христа, все христиане, как здание, слагаясь стройно, вместе возрастают в святой храм в Господе. И таким образом устрояются в жилище Божие, куда Дух Святой входит. Мы все вместе, как живые камни. Это уже выражение из послания апостола Петра. И действительно важнее созидать церковь как общение христиан, чем строить церковные здания. Но давайте будем помнить, что основа такого созидания – взаимная любовь христиан. И об этом сказал уже Господь Иисус Христос такие удивительные слова: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Ну, теперь давайте подумаем. Для того, чтобы иметь любовь между собой, нужно как-то встречаться, как-то общаться друг с другом, друг друга поддерживать. Для этого очень нам не помешает иметь помещение, потому что общаться и проявлять друг к другу любовь, конечно, можно очень разным образом. Можно подарки друг другу посылать, можно переписываться. В разных очень формах может проявляться любовь, но очень часто оказывается, что для этого нужна крыша над головой. И здания нам нужны, чтобы можно было собираться для прославления Бога, взаимного назидания, молитвы друг за друга и многих других служений. И вот еще одна деталь, на которую хотелось бы обратить внимание. Церковное здание нигде в Новом Завете не именуется храмом. В Новом Завете, надо сказать, мы не видим, чтобы у христиан были свои особые здания для богослужений. Но это было скорее вынужденно, потому что не давали возможности такой христианам. Христиане в Иерусалиме встречались, во-первых, в храме, который единственно и называется храмом, и это был храм в Иерусалиме, храм иудейский, храм, принадлежавший всему народу Израиля, и с древних времен, вот это именно и есть второй храм, был еще первый храм Соломона, с древних времен это место в Иерусалиме, храмовая гора, было избрано для поклонения Богу. Иногда христиане собирались по домам, то есть каждый у себя в своем доме по возможности принимал гостей, братьев и сестер по вере. Мы читаем также, что было арендованное здание. Апостол Павел в Эфесе собирался и учил в училище некоего Тиранна. Тиран – это имя владельца помещения. Трудно сказать, действительно ли он был тираном по своему характеру или просто имя у него такое. Но вот это училище прославилось, потому что там учил апостол Павел. Но это не было собственностью церкви, это было арендованное помещение. Ну, а проблемы с арендованными помещениями известны какие. В любой момент вас могут оттуда попросить. Вот апостол Павел 3 года там находился, и благодарение Богу никто его оттуда не прогонял все это время. И в результате вся провинция Асия, это часть сегодняшней Турции, узнала благую весть Иисуса Христа. Ну, а когда появилась для этого возможность, христиане стали строить и свои здания, и в этом никакого греха нет. Только не нужно путать это здание с храмом. Давайте вспомним, для чего был нужен храм в ветхозаветные времена и даже до сошествия Духа Святого. Об этом подробно сказано, хотя это и не главная тема, в 4 главе Евангелия от Иоанна, где Христос беседует с самарянкой. У самарян с израильтянами были разногласия именно по поводу места поклонения Богу. Евреи считали, что есть одно только место, где можно приносить жертвы Богу и где можно в полной мере поклоняться Господу. Это Иерусалим, и конкретно в Иерусалиме храмовая гора. Гора эта сохранилась до нашего времени, только храма там нет, он разрушен. На месте, где стоял храм, сейчас находится мусульманская мечеть, и поэтому нет возможности, например, приносить жертвы иудеям, которые верят, что да, именно здесь нужно приносить жертвы, но им этого просто не дают. И вопрос о том, кто контролирует храмовую гору, это острейший политический вопрос. На самом деле, если вдуматься, это корень всего конфликта на Ближнем Востоке, но об этом мы сейчас подробно говорить не будем. Самаряне же считали, что место поклонения Богу в другом месте, на некой горе Горизим, к северу от Иерусалима. И вот когда Христос беседует с самарянкой, беседа эта описана в 4 главе Евангелия от Иоанна, то Иисус говорит ей: после того, как самарянка сказала, что вот мы считаем, что нужно там поклоняться, а вы считаете, что нужно тут поклоняться, Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». И далее Иисус говорит: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Тем самым Господь говорит, что поклоняться Богу можно на любом месте. И не следует называть храмом место, где собираются христиане, потому что завтра, возможно, нам придется собраться в каком-то другом месте. Храмом действительно как местом пребывания Бога с некоторых пор, а именно с момента сошествия Духа Святого на апостолов, стало собрание христиан. И храмом в широком смысле все христиане по всему лицу земли во все времена, и даже любая община христиан тоже может быть названа храмом, поскольку Дух Святой действует в общении, в собрании христиан, и в определенном смысле и тело каждого христианина. Это тоже храм, о чем совершенно верно написала Марина Анатольевна в своем письме, в своем вопросе, и поэтому действительно нужно заботиться прежде всего о том, чтобы нам возрастать в любви друг к другу, потому что тем самым созидается наше общение друг с другом. Истинное общение – это общение в любви. Само слово «общение» означает не только, что мы сошлись поговорить, а то, что мы делимся тем, что имеем. Делимся любовью, делимся дарами Духа Святого, делимся плодами своих трудов, деньгами, другими материальными средствами и возможностями. Вот и таким образом проявляем любовь. И действительно важнее созидать тело Христово через укрепление любви, через возрастание в любви. Это важнее, чем строить здание. Но здания нам тоже нужны. И не следует осуждать тех, кто строит здание. Это тоже труд, необходимый для всего тела Христова. Что же до Антихриста, которого Марина Анатольевна упоминает в своем письме, то вот тут как раз некоторое недоразумение имеет место. Давайте найдем те слова, где говорится о том, что Антихрист сядет во храме. Действительно, апостол Павел пишет о человеке греха, сыне погибели, который явится перед пришествием Христа, и о нем он пишет во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, такие слова, что это будет человек, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Вот это тот человек, который выше всего ставит самого себя, и поэтому любое, что называет себя Богом и святынью, считает своим противником, соперником, и в конце концов объявит себя Богом, захватив власть над всей землей и потребует, чтобы ему поклонялись. О каком храме здесь идет речь? В то время, когда было написано это послание, еще стоял храм в Иерусалиме, второй храм. И в то время никому бы в голову не пришло называть храмом любое здание, кроме вот этого. Разве что языческое капище, но понятно, что здесь речь идет не об этом, здесь речь идет о храме Божием. Итак, здесь речь идет конкретно об Иерусалимском храме. Из этого мы можем сделать вывод, на основании также и других мест Писания, что этот храм должен быть восстановлен. И однажды он будет восстановлен, и, собственно говоря, сейчас уже только политические обстоятельства мешают тому, чтобы храм был восстановлен. И возможно, что мы через неделю или через месяц, а может быть и завтра, вдруг случится какое-то событие, резко переменится политическая обстановка, она может очень внезапно меняться, как мы знаем, и начнется строительство, и я скажу, что для этого строительства все уже готово, запасены материалы, запасена утварь для храма, она готова, и буквально в считанные месяцы, если не недели, может оказаться, что храм уже восстановлен. Это показывает, что, возможно, не так много времени осталось до событий самого последнего времени. Но здесь речь идет об Иерусалимском храме. Восстановление же церковных зданий, будь то в России, будь то в других местах, строительство церковных зданий к этому событию отношения не имеет. Поэтому не осуждайте тех, кто занят восстановлением церковных зданий, они тоже делают дело Божье, и Для нас важно не осуждать друг друга, но возрастать в любви, потому что потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, сказал Господь Иисус, и это записано в Евангелии от Иоанна. Давайте послушаем песню, которая призывает нас любить друг друга, и песня эта на слова Писания, так она и называется, «Возлюбленные, будем любить друг друга».
Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот Бога не познал, кто не любит, тот Бога не познал, потому что Бог есть любовь. Потому что Бог есть любовь, потому что Бог есть любовь, Бог есть любовь, возлюбленные.
В том нам любовь открылась, что не мы возлюбили Бога, но прежде Он нас возлюбил с вами, Его любите. Познал, кто не любит, тот Бога не познал,
потому что Бог есть любовь, потому что Бог есть любовь, потому что Бог есть любовь, Бог есть любовь, возлюбленные.
Бога никто не видел, если любим друг друга. Пребываем на своей любовью, Отец Небесный. Кто не любит, тот Бога не познал, кто не любит, тот Бога не познал,
потому что Бог есть любовь, потому что Бог есть любовь, потому что Бог есть любовь, Бог есть любовь.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Выбор. Ответы на вопросы». И третий вопрос от Толокнова Николая Александровича из Свердловской области. Он пишет. «Дело такого рода. Один из нас настаивает, что Бог имеет руки, лицо, сердце и тело. А как же Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине?» Иоанна 4:24. Это Николай Александрович в своем письме цитирует Евангелие от Иоанна. Действительно, там есть такие слова. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И далее брат Николай приводит перечень различных мест Священного Писания, на которые опирается и тот, кто настаивает, что Бог имеет руки, лицо, сердце и тело. Я не буду сейчас комментировать все эти стихи, рассмотрим лишь некоторые из них, потому что, по сути, речь идет об одном и том же. Ну вот, например, один из стихов, приведенных там, так звучит. «Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего». Это из книги пророка Иеремии, 30 глава, 24 стих. Там речь идет о намерениях сердца Господа. И тут нужно сказать, что слова в Писании нередко используются в переносном значении. Причем это не значит, что это какая-то аллегория, сложная символика, речь идет о вещах очень обычных. Давайте рассмотрим примеры из одной только книги Священного Писания, где речь идет о сердце, причем сердце не Божьем, а сердце человеческом. В каком смысле употребляется здесь это слово «сердце»? Ну вот, например, пишет апостол Павел коринфским христианам. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Мы что, должны считать, что на сердце апостола Павла вот накорябано непонятно чем, какими-то письменами, непонятно какими чернилами, прямо на сердечной мышце или на периферии сердца, на оболочке сердца? Тут пусть скажет тот, кто лучше знает анатомию, вот какое-то письмо, которое никто не может прочитать, потому что сердце непосредственно не видно. Ну, понятно, что так не может быть. В Слове Божьем нет абсурда. А это абсурд, то, что мы вот сейчас подумали, то, что я сейчас произнес. Ясно, что письмо, написанное в сердцах, это значит, что в сердце своем в сердце не как органе, который кровь гоняет по жилам, а вот как средоточие чувства и мысли, апостол Павел имеет своих духовных детей. И они тоже в сердце своем носят его. И из этого сердца, как средоточие чувства и мысли, проистекают и поступки. А по поступкам люди видят, что вот эти люди действительно принадлежат Христу, письмо Христово. Еще один пример на ту же тему. Апостол пишет: «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Опять, если понимать сердце как орган мышечный, ну, конечно, там будет тесно. Да и как человек может поместиться в чьё-то сердце, он же больше. Ну, опять-таки, понятно, что речь не идет о буквальном значении слова. Если апостол Павел говорит, что ему тесно в сердце кого-то, то значит, его не принимают. Не принимают за апостола, не принимают как учителя. Он чувствует себя неуютно в общении с этими людьми. В сердцах ваших тесно. Далее читаем еще один пример. Это был стих 2 из главы 6, а вот 3 стих 7 главы. «Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить». Но и опять не буду подробно рассуждать об этом. Понятно, что апостол Павел не мог в физическое свое сердце поместить коринфских христиан, а в духовное сердце, конечно, мог и поместил. Это просто он говорит о своей любви, о том, насколько он ценит христиан Коринфа, своих духовных детей, ну и так далее. Итак, если о сердце человека говорится в переносном смысле, то тем более о сердце Бога. И в этом смысле Бог, конечно, имеет сердце, потому что он имеет и мысли, и чувства, и волю. А средоточие всего этого в Писании так и называется сердце. Еще один пример из стихов, перечисленных братом Николаем, вот что имеет, к вопросу, имеет ли Бог тело. Значит, «Сын человеческий, стоящий одесную Бога», упоминается в книге Деяния, 7 глава, 56 стих. Стефан в видении видит Сына человеческого, то есть Господа Иисуса Христа, стоящего одесную, то есть по правую руку Бога. Что это значит? Значит ли это, что он видел как Иисуса Христа, так и Бога Отца, и видел правую руку Бога Отца, и вот видел два таких человеческих силуэта? Нет. Этого не может быть, потому что есть на эту тему одна очень важная истина, которая записана в Евангелии от Иоанна в 1 главе, 18 стихе. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, Бог Отец, а когда в Писании говорится «Бог» без всяких уточнений, то имеется в виду Бог Отец, или имеется в виду и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой, то, что присуще всем трем лицам триединого Бога. В данном случае речь, очевидно, идет о Боге Отце, потому что он сопоставляется с единородным Сыном. Итак, Бог Отец принципиально невидим. Его невозможно увидеть, потому что у него нет видимого образа. В этом смысле очень неправы те, кто изображает Бога Отца в виде старца с бородой. И надо сказать, что даже те христиане, которые в принципе допускают иконописные изображения, возражают против таких образов, хотя, несмотря на это, они все время появляются. Но это уже вопрос, если угодно, церковной дисциплины и согласия христиан со своими же собственными учениями. Не будем вдаваться в это. Важно, что Бог Отец принципиально невидим, но Бог Сын, ставший ради нас человеком, и это снова повод для нас вспомнить о празднике Рождества Христова, Бог Сын, ставший ради нас человеком, явил себя и явил тем самым Отца. Как это может быть, что Он явил Отца? Ну, сам Господь Иисус сказал об этом в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 8 и 9 стих, читаем так. «Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Надо сказать, что в Ветхом Завете есть немало таких мест, где является различным Божьим людям видение Бога. И надо сказать, что не всегда легко понять, идет ли речь о образе, в переносном значении, как мы говорили про сердце и про правую руку. Кстати, тут можно растолковать теперь, что Сын Человеческий по правую руку Бога Отца – это значит, что Он занял положение первого заместителя, премьер-министра при царе. Он сейчас вознесся, оставаясь при этом в человеческом теле. Это очень важно, что, имея новое преображенное тело, Господь Иисус Христос, тем не менее, остается человеком и остается, естественно, Богом. Он Бога-человек с момента своего рождения и даже раньше, с момента зачатия Духом Святым в теле Девы Марии. Он Бога-человек, и Он останется и Богом на 100%, и человеком на 100% целую вечность. И Он сейчас находится в непосредственном общении с Отцом Небесным, и сказано, что Он наш ходатай, наш заступник, наш адвокат, который очень близок к Отцу. Поэтому, обращаясь к Нему, мы все равно, что обращаемся к Отцу Небесному, потому что тут же Сын передает наши просьбы Отцу, выступая при этом как наш адвокат, как наш представитель, как наш посредник. Как написано, един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, пишет апостол Павел в послании Тимофею. Господь Иисус Христос стал ради нас человеком, сегодня остается человеком, уже в новом воскресшем теле. Он не умирает, смерть не имеет власти над Ним. Он стал подобным нам, чтобы однажды и мы могли стать подобными Ему. Поэтому, возвращаясь к вопросу, как ответить, имеет ли Бог руки, лицо, сердце и тело, можно ответить так. Бог Сын? Да, имеет. Имеет и руки, в самом прямом смысле, и лицо, и сердце, и тело. Когда Он был на земле в состоянии уничижения, когда Он принял образ раба, как об этом говорит Писание, то Он был во всем подобен нам, за единственным исключением, кроме греха. В отличие от нас, грешных людей, Он не сделал никакого греха. А все, что касается функционирования тела, телесных органов, было у Него точно таким же, как и у нас. Потом Он умер. Он для того и принял человеческое тело, чтобы можно было Ему умереть за грехи наши, потому что как Бог в Своем божестве Он умереть не может. И Он умер, и тело Его было вечер пятницы, всю субботу и раннее утро воскресенья в гробе. Духом же Господь, как написано в послании Петра, сходил в темницу, проповедовал там, победил смерть, смерть не могла удержать его. И тут надо сказать, что знаем мы об этом немного, но мы знаем, что он разрушил смерть своим воскресением. И в воскресении получил новое тело. Об этом теле нам тоже немного известно. Мы знаем, что Господь Иисус Христос, воскресший, являлся разным людям. Они видели Его, они трогали Его, они ели и пили вместе с Ним. При этом не сразу узнавали Его, тело как-то изменилось. Но в то же время потом узнавали, то есть нельзя сказать, что Он изменился вовсе до неузнаваемости. Об этом в конце всех четырех Евангелий есть различные рассказы. Он приобрел новые способности, он мог проходить сквозь запертые двери в том новом воскресшем теле. При этом все равно его можно было пощупать, это был не признак, это был не дух в смысле привидения, потому что слово «дух» имеет разное значение. С одной стороны, когда мы говорим «Бог есть дух», это означает, что Бог не связан ограничениями человеческого тела. Когда же Он принял на Себя эти ограничения человеческого тела, то Он принял их добровольно. А затем, мы говорим сейчас о Боге Сыне, об Иисусе Христе, когда Он воскрес, то приобрел новое тело. Значит ли это, что это новое тело вовсе и не тело? Нет, потому что мы, те, кто поверили в Него и остались верны Ему до смерти и умерли во Христе, когда воскреснем, будем иметь тело, подобное Его воскресшему телу. О физиологии, о физике даже этого нового тела мы не можем знать ничего, потому что в Писании об этом немного сказано, и то, что сказано, настолько чудесно, что даже и представить этого себе нельзя. Попытка как-то перевести это на язык физиологии, на мой взгляд, пустая попытка. Когда это будет, когда Господь придет, и мы вместе с Ним воскреснем, а кто-то, может быть, доживет до Его пришествия, и о таких апостол Павел сказал, не все мы умрем, но все изменимся, то есть тело сразу из нынешнего тленного состояния станет новым, прославленным, мы получим эти тела, и это будут тела, это не будут бесплотные духи или бесплотные души, лишенные тела, нет, это будет тело, и в вечности все воскресшие будут в телах, но телах новых, которые не старятся, не умирают, не подвержены болезням. А поскольку и дух уже очищен и омыт кровью Иисуса Христа, то не подвержены будем мы и греху. Мы будем избавлены не только от вины за грех и не только от последствий греха. Мы будем избавлены от власти греха и от самого присутствия греха. Но, дорогие друзья, это относится лишь к тем обещаниям, кто, живя на этой земле, принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, сказал: «Да, Господь, я благодарю Тебя, что Ты умер за мои грехи, и принимаю, что Ты действительно мой Господин, хочу быть послушным Тебе, хочу и в вечности быть с Тобой, и хочу, чтобы Ты сейчас был со мной и мной руководил». Вот эта молитва искренне от сердца соединяет нас с Господом, и кто соединился с Ним – потом растет и становится все ближе и ближе к Господу, чтобы в конечном счете достигнуть воскресения мертвых. Как говорит об этом апостол Павел, достигнуть не своей силою, а силою Божьей, действующую в нас, коль скоро мы открыли ему дверь нашего сердца. Это тоже образ. Конечно, в сердце физическом нет дверей, а вот духовное сердце мы можем открыть Богу. И об этом написаны такие слова – в первом послании Иоанна, в 3 главе, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Итак, Бог Сын, воплотившись, имеет руки, лицо, сердце и тело. Бог Отец не имеет и никогда не имел никакого видимого образа. И если иногда о Боге Отце говорится, что у Него есть правая рука, то, потому что Сын стоит одесную Бога, то это надо понимать не буквально, а образно. Стоящий по правую руку, значит, максимально приближенный, как премьер-министр в древности к царю. И это сравнение не все нам может объяснить, но как-то надо сказать об этих духовных невидимых вещах. И о невидимых вещах мы вынуждены говорить в терминах видимых. Иногда же, когда говорится о видениях, которые видели дети Божьи, то вполне возможно, что видели они Бога Сына, который даже еще до воплощения мог принимать какой-то видимый образ, в отличие от Бога Отца, который никогда не имел никакого видимого образа. Впрочем, здесь уже возможно и расхождение в толкованиях. Это уже, пожалуй, не слово Божие, а слово человеческое. И есть тут вопросы, которые до конца нам станут понятны в том, что касается видений Иисуса Христа до Его воплощения. Наверное, до конца мы это поймем тогда, когда придет Сам Господь. Но будем помнить о том, что Господь Иисус Христос ради нас принял тело человеческое и все ограничения, связанные с пребыванием в теле, и этим явил свою любовь к нам. И не только Он принял тело, но в конце концов принял и смерть за грехи наши и воскрес. Давайте послушаем гимн об этом «Иисус, имя всех выше».
Спаситель, славный Господь.
Дорогие друзья, наша передача «Выбор» подошла к концу. На ваши вопросы отвечал я, Михаил Логачев, второй пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег». За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Напоминаю наш адрес: Москва, Россия, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». Пишите нам, мы будем рады ответить на ваши вопросы. До свидания, да благословит вас Господь.